С новостями вас познакомил Ярослав Шимов. Здравствуйте! Сегодня 19 мая, четверг. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, а за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Главная тема сегодняшней программы. В Киеве сегодня планируются акции протеста, участники которых будут требовать отставки президента, правительства и Верховной Рады. В Госдуму на рассмотрение внесен законопроект об обязательном экзамене при поступлении в высшие и среднеспециальные учебные заведения. Отвечая на вопросы журналистов во время пресс-конференции, которая прошла накануне, президент России Дмитрий Медведев сказал, что с премьер-министром Владимиром Путиным они единомышленники, в России пока еще рано возвращаться к выборам губернаторов, и что он может в ближайшее время возглавить какую-либо политическую партию, если будет баллотироваться на предстоящих выборах. Какое впечатление произвела на вас пресс-конференция Медведева? Именно такой вопрос мы решили сегодня задать вам, дорогие радиослушатели. СМС-сообщение присылайте на номер +7 903 743 2801, на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода» и на электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. Свой комментарий вы также можете оставить на сайте нашей радиостанции. И несколько слов о погоде в мегаполисах. В Москве сегодня днем ожидается +16, ясно, солнечно, и такая же погода в Санкт-Петербурге. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в Киеве у стен Верховной Рады должен состояться оппозиционный митинг предпринимателей и участников разогнанной 14 мая правоохранительными органами акции «День гнева». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
День гнева, проходивший в минувшую субботу в ряде украинских городов, только в Киеве завершился потасовками между милицией и оппозиционерами. Под лозунгом «Украине больше не нужны ни псевдореформы, ни псевдореформаторы» к Верховной Раде тогда вышли около 600 демонстрантов. В этот раз, кроме участников Дня гнева, возле здания парламента должны собраться и предприниматели в рамках всеукраинской акции «Вперед». Тем не менее, вряд ли протесты оппозиции будут масштабными. Признает их главный организатор, лидер движения «Спильна справа», «Общее дело» Александр Данилюк.
Очевидно, что этих людей будет больше, но мы не можем говорить там о 50 тысячах. Если мы не увидим достаточной поддержки со стороны киевлян, то смысла бросать наших активистов не собираемся, потому что это самые храбрые, самые достойные люди в нашей стране, и мы обязаны их сохранить для того, чтобы летом или осенью, когда мы сможем более качественно организовать акцию, все-таки были люди, которые могут эту акцию администрировать.
Выступая с парламентской трибуны, депутат от правящей партии регионов Ирина Горина так прокомментировала сегодняшнюю оппозиционную акцию.
Каждый третий из оппозиции утром, подходя к зеркалу, видит в этом зеркале лидера. И потом выходит и организовывает движение, кто вперед, кто назад. И начинает рассказывать, что ничего не делается, что диалог с властью бесполезен, а это есть абсолютная неправда.
Опасаясь нового предпринимательского майдана, правительство Николая Азарова накануне пообещало решить все проблемы малого и среднего бизнеса и обратилось к Верховной Раде с просьбой незамедлительно утвердить поправки к налоговому кодексу.
Те люди, которые выходят исключительно за социальные требования, безусловно, уже говорят о том, что они не видят в этом смысла, потому что действительно законопроект Азарова не просто выполняет большинство требований, а по некоторым позициям предлагает больше, чем то, что требуют сейчас участники акции «Вперед». Кроме социальных требований, безусловно, есть осознание политических требований.
Среди главных политических требований противника власти – отставка президента Виктора Януковича, Кабинета министров и Верховной Рады, потерявших свою легитимность в результате отмены Конституции, по которой они избирались. Как известно, минувшей осенью на Украине восстановили основной закон в редакции от 1996 года.
Наша задача – это изменение политической системы в Украине таким образом, чтобы работала настоящая демократия. И именно поэтому одним из наших требований является не просто отзыв президента Верховного Совета, но и закрепление этого суверенного права народа на отзыв любого государственного чиновника в Конституции, либо же в неком конституционном законе.
Говорил лидер движения «Спильна справа» Александр Данилюк. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете «Время свободы» и вновь обратимся к главной теме нашей программы. Первая большая пресс-конференция Дмитрия Медведева, которая прошла накануне, не оправдала ожиданий журналистов и экспертов. Из уст президента не прозвучало ни важных заявлений, ни внятных ответов на вопросы о его участии в выборах 2012 года и политической конкуренции с Владимиром Путиным. Отвечая на вопросы, Медведеву пришлось говорить о знаковых темах – делах Магнитского и ЮКОСа, внешнеполитических шагах России в связи с ситуацией в Сирии и Ливии, международных дискуссиях по поводу размещения систем ПРО в Европе. Но даже ответы на эти вопросы были либо слишком лаконичными, либо пространно уклончивыми. Такое впечатление сложилось от вчерашней пресс-конференции Дмитрия Медведева у экспертов. Мнение некоторых из них, а также ответы Медведева на самые острые вопросы вы услышите сегодня в эфире «Радио Свобода». А сейчас узнаем, о чем бы хотели спросить российского президента жители Москвы. С ними беседовала корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Я бы спросила о том, что мой брат с 63-го года ждет звания героя, и никак ему то одно, то другое. И ни ответа, ни отказа. А он сколько раз праздник подходит, столько раз он переживает. Просто ему очень обидно.
Повысить уровень зарплат, хотя бы для бюджетных сфер. Допустим, если я раньше работал пожарным, получал 20 тысяч, то за эти деньги в Москве жить, в принципе, нереально.
Когда наведется порядок в подъездах? За пределами подъезда все шикарно, все меняется, сажается травка, а вот в подъездах творится просто кошмар.
Наверное, когда у нас беспредел кончится, коррупция закончится. Ну, по крайней мере, хотя бы, чтобы он его решил, ну, чтобы меньше было.
Меня волнует больше всего какие-то личные вопросы. К ним президент не имеет никакого отношения. Потому что какие-то социальные программы, которые они вырабатывают, вот эти все вопросы по повышению пенсии и по повышению зарплат бюджетникам и так далее, это на самом деле такие копейки, что они ни о чем. То, что они там кричат на нефтяников, они понижают стоимость бензина, а через неделю он повышается обратно, это тоже ни о чем.
Я задал вопрос социального плана за улучшение жизни пенсионеров. Какие планы по улучшению жизни пенсионеров, по повышению пенсии, как повысить жизненный уровень россиян?
Например, как будет в дальнейшем решаться вопрос о том, для благополучия или, не знаю, молодых семей, вот что для них будет делаться. Хотелось бы, конечно, более конкретного ответа и, соответственно, действий в этом плане.
Сейчас самое актуальное – это, конечно, вот, помощь семьям, потому что нет возможности у большинства даже ипотеку взять сейчас. А поэтому квартиру получить уже никак не получается. Это многовековые очереди.
В основном волнует больше всего пробки. Здесь надо более глобально что-то делать. Центр вообще забит, и так вообще ездить вообще невозможно просто. То, что эти парковки придумали, это будут они или не будут, это не решит вопрос все равно. Люди не пересядут на общественный транспорт, будут все равно ездить на машине. Это надо что-то решать, что-то другие какие-то методы, что-то, не знаю. Но это уже, как говорится, там виднее.
Так на вопрос, о чем бы вы спросили президента Дмитрия Медведева, отвечали люди на улицах Москвы. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва. В Москве 8:15. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Иркутский областной суд сегодня вынес приговор обвиняемым в убийстве в 1999 году заместителя прокурора города Братска Александра Синицына. Длительные сроки заключения получили организаторы преступления, бывший депутат городской думы Братска, бывший координатор партии ЛДПР и бывший начальник городского УВД. В городе Струнино Владимирской области этой ночью из-под завалов обрушившегося жилого дома извлечено тело погибшей 6-летней девочки. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отстраненный вчера должности главы Совета Федерации, станет депутатом Госдумы. В Минске сегодня пройдет серия совещаний премьер-министров стран Содружества независимых государств. В программе заседания Совета глав правительств стран СНГ, Межгосударственного совета Евразиатского экономического союза, также высшего органа Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Президент США Барак Обама сегодня выступит с большой речью о ситуации на Ближнем Востоке и американской политике в регионе. Ливийские власти в среду освободили 4 журналистов, 2 американцев, британца и испанца. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Десять часов. часов 7 минут не пропустите программу «Грани времени». Станет ли «Справедливая Россия» оппозиционной партией после отставки Сергея Миронова? Об этом спорят депутаты Госдумы Сергей Марков и Олег Шейн. Ведет программу Владимир Кармурза. В эфире «Время свободы», и вновь мы возвращаемся к главной теме нашей программы – пресс-конференции Дмитрия Медведева, которая прошла накануне. До настоящего времени так называемые большие пресс-конференции без заранее заданной темы были исключительной прерогативой Владимира Путина, президента, а затем премьер-министра России. Дмитрий Медведев до сих пор предпочитал иной формат ответа на вопросы руководителям телекомпании федерального значения. На первые за три года президентства большую пресс-конференцию главы России было аккредитовано 817 журналистов со всего мира. Всеми, без исключения, наблюдателями было отмечено место для проведения пресс-конференции Дмитрия Медведева. Нетрадиционный для подобных мероприятий Кремль – Осколково, один из главных проектов медведевской четырехлетки. Свои вопросы российскому президенту задал и корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальпирович.
Вас спрашивали как специалиста по садовым товариществам, по парковкам. Я хочу вас спросить как главу государства и квалифицированного юриста. Первое. Как вы определяете сейчас ваш взгляд на отношения России с Соединенными Штатами и Западом, в частности, с блоком НАТО? Какие есть проблемы и как вы продвинулись? И второй вопрос. Он тоже международный, но он юридический, он о внутренней российской жизни. В последнее время в российской власти идет целая дискуссия о том, обязательно ли для России выполнение решения Европейского суда по правам человека. Что вы считаете по поводу выполнения России решений ЕСПЧ? Спасибо.
Спасибо. Тема взаимоотношений России с НАТО, она такая очень большая, можно сказать, повседневная для меня, потому что буквально каждый день я действительно этим занимаюсь, и когда получаю доклады министров, и когда читаю всякого рода доклады спецслужб, и просто когда готовлюсь к тем или иным мероприятиям, встречам с иностранцами, странными лидерами, которые зачастую представляют блок НАТО. Отношения с НАТО в настоящий момент, на мой взгляд, не самые плохие. И я считаю, что это хорошо для обеих сторон. У нас был напряженный, драматический период, когда мы, по сути, прекратили эти отношения. Не мы были инициаторами, Североатлантический альянс, но, значит, я тогда сказал, что как хотят. Не хотят сотрудничать, мы навязываться не будем. Я имею в виду август 2008 года. С тех пор уже утекло много воды. Я думаю, что все в целом развивается нормально. Я доволен тем, как прошло мое общение в Лиссабоне во время саммита Россия-НАТО. Мы поставили важные вопросы. Мы договорились о том, что будем сотрудничать по самым важным стратегическим направлениям повестки дня, включая Афганистан, борьбу с терроризмом, борьбу с наркотрафиком. Есть новые темы, по которым, я считаю, мы обязаны договариваться. Иначе все будет развиваться в плохом стиле. Я имею в виду противоракетную оборону. Эта ситуация отдельная. Я два слова буквально скажу, хотя неоднократно уже давал оценки. Мы хотели бы, чтобы развитие европейской противоракетной обороны подчинялось понятным правилам. Должно быть очевидно, что противоракетная оборона – это способ блокирования или купирования стратегических возможностей целого ряда стран. Когда нам говорят, это направлено не против вас, я это принимаю к сведению, но понимаю, что другие страны, которые в данном случае имеются в виду, такими возможностями, как Россия, пока не располагают и вряд ли в ближайшие годы будут располагать. Обычно нам говорят, это вот Иран, там еще что-то. У них таких возможностей нет. Значит, это против нас. А если это против нас, тогда пригласите нас к сотрудничеству. Или скажите об этом открыто. Я надеюсь, что те вопросы, которые были мною поставлены перед моим коллегой и моим другом, президентом Обамой, они на эти вопросы ответят. И мы сможем выработать модель сотрудничества по противоракетной обороне. Если не выработаем, тогда нам придется принимать ответные меры, чего бы очень не хотелось. И тогда речь пойдет о форсировании развития ударного потенциала ядерных средств. Это был бы очень плохой сценарий. Это был бы такой сценарий, который отбросил бы нас в эпоху холодной войны. И я сказал своему коллеге, что ты знаешь, в 2020 году, когда уже пройдет все четыре этапа подготовки так называемого адаптивного четырехстадийного подхода, вполне вероятно, что эти решения будешь принимать не ты, и даже, может быть, не я, но их кто-то будет принимать. И, скорее всего, руководители России будут руководствоваться именно этими соображениями. Поэтому мы должны сейчас подумать о том, каким мы передадим эту проблему будущим поколениям политиков. Это исключительно действительно важная тема. Она может испортить все то, что мы сделали за последние годы, включая, на мой взгляд, очень важный договор об ограничении стратегических наступательных вооружений. Потому что в нем есть прямо оговорка о том, что если будет развиваться ПРО, и это будет означать взламывание стратегического паритета, договор может быть приостановлен и даже прекращен. Вот на это мне хотелось бы обратить внимание всех моих партнеров по НАТО и сказать, что мы готовы к сотрудничеству, и в то же время мы надеемся на то, что мы получим гарантии от ненаправленности этих потенциалов на нас. Не все еще. Задали два вопроса. Я, как человек добросовестный, отвечу и на вопрос по ЕСПЧ. Россия является членом суда, подписала все документы и обязана их выполнять. Мы и дальше будем так поступать. Для нас членство в европейских институтах является исключительно важным. При этом мы не можем не видеть и некоторые трудности, с которыми мы сталкиваемся, потому что мы, ну, скажем так, формирующаяся демократия, у нас достаточное количество проблем. В ряде случаев этот суд выносит решение против Российской Федерации. В принципе, они исполняются, включая платежи, которые российская казна осуществляет в адрес истцов. Но в некоторых случаях, о чем, наверное, и вы говорите, возникает ощущение того, что решение суда принято не беспристрастно, а иногда даже может быть политически мотивировано. Мы не говорим об этом вслух, но такие мнения существуют. И именно поэтому эти решения подвергаются обсуждению в юридических кругах. Об этом говорят некоторые наши политические лидеры. Но это не значит, что мы прекратили свое членство и собираемся отказаться от участия в ЕСПЧ. И мне на это хотелось бы обратить особое внимание, потому что всякий суд должен создавать у всех сторон ощущение своей незаангажированности, беспристрастности и справедливости. Идет ли речь о внутреннем суде или же суде международном?
Так на вопросы корреспондента «Радио Свободы» Данила Гальпировича отвечал российский президент Дмитрий Медведев. На пресс-конференции в среду он предупредил Запад о возможности новой холодной войны, если Россия не получит адекватного ответа на свою озабоченность по поводу предлагаемого Соединенными Штатами противоракетного щита в Европе. Наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов попросил прокомментировать это заявление известного американского аналитика в сфере вооружений.
Что в сущности стоит за претензиями России к новой системе противоракетной обороны в Европе? Этот вопрос я задал Ричарду Уайтсу, директору Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. Кое-кто в России считает, что эта система открывает для Соединенных Штатов возможность подорвать способность России поразить американские ядерные ракеты. До сих пор обеим странам удавалось предотвращать войну, держа друг друга под прицелом своих ракет, используя концепцию взаимного гарантированного уничтожения. Эта концепция продолжает нравиться русским, но выглядит все менее уютной для Соединенных Штатов, желающих начать переход к модели, согласно которой каждый мог бы защищать себя от ракетного нападения без риска ядерной войны. Однако русским эта идея не нравится. Президент России Дмитрий Медведев в среду сказал, что российская сторона готова к сотрудничеству с США и НАТО по противоракетной обороне. Через несколько часов представитель Госдепартамента Марк Тонер на встрече с журналистами заявил следующее. Мы последовательно и ясно в течение многих лет заявляем, что наши совместные усилия по созданию системы противоракетной обороны никоим образом не направлены против России. На самом деле мы желаем сотрудничать с Россией в сфере ПРО. И мы всегда совершенно четко говорили об этом. Мой вопрос Ричарду Уайтсу из Гудзоновского института. И российская, и американская стороны в унисон заявляют о готовности сотрудничать. Но что мешает этому? Русские настаивают на ином, более глубоком уровне сотрудничества, чем тот, который устраивает сейчас НАТО. В частности, российская сторона хочет такой конфигурации системы ПРО, в строительстве и эксплуатации которой она будет пользоваться решающим влиянием, создавать совместные с НАТО структурные единицы, иметь право широкого контроля над системой и над принятием решений о том, кто и когда вправе нажимать красную кнопку. Все это не устраивает НАТО, потому что Россия не располагает потенциальными возможностями для реализации данных задач. Есть также определенная озабоченность разными подходами НАТО и России к тому, в какой момент реагировать на нападение. НАТО согласно сотрудничать с Россией в сфере обмена информацией, оценками, совместной разработки программ. Но при этом НАТО настаивает на том, чтобы натовская и российская системы ПРО работали независимо друг от друга. В начале этой недели заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Россия не может базировать свою безопасность на заверениях и обещаниях, что ей нужны юридические гарантии того, что будущая система ПРО в Европе не будет направлена на Россию. Насколько реальной вы считаете возможность предоставления таких гарантий? Такое требование вызывает у американской стороны недоумение, потому что, по сути, оно не имеет смысла. Юридическое соглашение на бумаге может быть легко нарушено на практике. Мне кажется, Россия не прочь вернуться к подобию договора о противоракетной обороне, который сейчас уже не действует. Русские всегда энергично стремились к достижению формальных соглашений. Теоретически НАТО и США могут подписать упомянутое господином Рябковым соглашение, если русские так этого хотят. Но нет ясности, насколько оно будет эффективно на практике. Президент Медведев в среду предупредил, что если система противоракетной обороны в Европе будет построена и введена в действие без участия Кремля, тогда, несмотря на нежелательность такого сценария, Россия может выйти из нового договора СНВ и форсировать развитие своего ударного потенциала ядерных средств. Насколько вероятен такой сценарий? Стремление форсировать разработку наступательных ядерных сил, ракет дальнего действия – это то состояние, в котором Москва всегда пребывала. Но сейчас ей довольно трудно его поддерживать, потому что Россия до сих пор не пришла в себя после коллапса интегрированного военно-промышленного комплекса СССР. Конечно, Россия без труда может выйти из нового договора СНВ, но я не думаю, что это может произойти в рамках десятилетнего срока его действия, потому что компоненты системы ПРО причин, по которым Москва может выйти из этого договора. Она может это сделать только по политическим причинам, в знак своей озабоченности натовской системой противоракетной обороны. Сказал Ричард Уайтс, директор Центра военно-политического анализа Гудзоновского института в Вашингтоне. Как сообщил представитель Госдепартамента США, заместитель госсекретаря по контролю над вооружениями и международной безопасности Эллен Тошер в среду отбыла в Москву для продолжения переговоров о сотрудничестве в сфере противоракетной обороны. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сколковский дебют. Слова и дела Дмитрия Медведева. В программе «Время гостей» сегодня в 11 часов 7 минут первую большую пресс-конференцию президента России обсуждают научный сотрудник Института Гайдара Кирилл Рогов и генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов. Ведет передачу Михаил Соколов. А я напомню главную тему нашей сегодняшней программы. Сегодня мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, какое впечатление произвела на вас пресс-конференция Медведева. Примерно через 3-4 минуты вы можете позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 222 12 и принять участие в нашей сегодняшней дискуссии. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Ну, пока еще немного времени остается, зачитаю несколько сообщений от наших радиослушателей. Пишет нам Кузьма. Кузьма, я вообще не понимаю, для чего проводилась эта пресс-конференция. Николай Павлович, Медведеву позволено все, увольнять губернаторов, отправлять в отставку генералов, но вот трогать правительство нельзя, даже если оно коррупционное и неэффективное.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Строскан, оказавшийся в центре громкого скандала, официально подал в отставку. Французский финансист и политик находится в нью-йоркской тюрьме после ареста по обвинениям в сексуальных домогательствах и попытке изнасилования. Иркутский областной суд сегодня вынес приговор обвиняемым в убийстве в 1999 году заместителя прокурора города Братска Александра Синицына. Длительные сроки заключения получили организаторы преступления – бывший депутат городской думы Братска, бывший координатор партии ЛДПР и бывший начальник городского УВД. В городе Струнино Владимирской области этой ночью из-под завалов обрушившегося жилого дома извлечено тело погибшей 6-летней девочки. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отстраненный вчера от должности главы Совета Федерации, станет депутатом Госдумы. В Минске сегодня пройдет серия совещаний премьер-министров стран Содружества независимых государств. Президент США Барак Обама сегодня выступит с большой речью о ситуации на Ближнем Востоке и американской политике в регионе. На юге Аргентины сегодня потерпел крушение небольшой пассажирский самолет. По предварительным данным, на борту находился 21 человек, все они погибли. Ливийские власти в среду освободили 4 журналистов, 2 американцев, британца и испанца. Власти Туниса не подтвердили информацию арабских телеканалов о прибытии в страну жены и дочери лидера Ливии Муаммара Каддафи. На нескольких веб-сайтах радикальных исламистов, связанных с Аль-Каидой, в среду появилась аудиозапись Усамы бен Ладена, сделанная незадолго до его гибели.
С новостями вас познакомил Ярослав Шимов. В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, а за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вновь обращаемся к главной теме нашей программы. Пресс-конференция президента России Дмитрия Медведева, а также отзыв из Совета Федерации спикера Сергея Миронова, предстоящая трансформация в партии «Правое дело». Все это позволяет говорить о том, что перед выборами в Госдуму, а также кампанией по выборам президента, российская политическая система переживает непростые времена. Оценку вчерашней пресс-конференции российского президента «Радио Свобода» дала политический эксперт, заведующая лабораторией политических исследований Высшей школы экономики Валерия Косомара. С ней беседовал мой коллега Андрей Шары.
Некоторые ваши коллеги считают Дмитрия Медведева слабым президентом. И если согласиться с их точкой зрения, то его неспособность или нежелание на такой довольно помпезной пресс-конференции сделать какие-то важные для страны заявления как раз подтверждает такую точку зрения. Вы согласны с этим мнением?
Ну, я скорее соглашусь. Пресс-конференция, она скорее разочаровала и создала обманутые ожидания. Потому что, с одной стороны, Дмитрий Анатольевич четко и недвусмысленно проговорил свои конкурентные преимущества. И первое преимущество, что никто из предыдущих глав государства не посетил столько регионов Российской Федерации, сколько он. Только 2 региона остались без его внимания пока что. И второе, что никто из глав государства, он несколько раз подчеркнул, никто не получает столь разнонаправленную и правдивую информацию, поскольку он является активным пользователем интернета и участвует во многих блогах. Получился какой-то фальстарт. С одной стороны, он рассказал о том, чем он хорош, а с другой стороны, люди так и не получили ответа на вопрос, что же дальше. И вот здесь вот мне кажется, что как бы он не пытался себя продемонстрировать человеком, который находится на гребне инноваций, достаточно прогрессивен и молод, и активен, тем не менее он не сказал главного. И вот это отсутствие харизмы в принятии главного решения многих как раз и разочаровало.
Валерия, чтобы быть справедливым к президенту России, добавлю еще небольшое третье его преимущество. Это первая пресс-конференция, с чего, собственно говоря, он начал выступление перед журналистами, которую президент провел сам лично, без модерированных вопросов и без участия администрации президента. Иными словами, в отличие от Владимира Путина, не фильтровал Дмитрий Медведев вопросы, что подтверждает, собственно говоря, и корреспондент «Радио Свобода» на месте события. Обращу ваше внимание вот на какую фразу. Когда Медведев говорил о конкуренции в своих отношениях с Владимиром Путиным, он сказал так: «Конкуренция помогает или ведет в тупик?» На ваш взгляд, конкуренция Медведева и Путина помогает им, помогает стране или ведет в тупик?
Вы понимаете, здесь у нас конкуренция на сегодняшний день Владимира Путина и Дмитрия Медведева напоминает борьбу нанайских мальчиков. Потому что, с одной стороны, эта конкуренция есть, но, с другой стороны, она очень четко завуалирована. И вот, пожалуйста, обратите внимание, когда, например, Дмитрий Медведев говорил по поводу Владимира Путина, о своих отношениях с Владимиром Путиным, он его назвал коллегой, политическим партнером, единомышленником, дальше подчеркнул, что есть вопросы, с которых мы не согласны, и это хорошо, но когда он говорил про Обаму, то там прозвучало слово «друг». Обама был назван коллегой и другом. В отношении Владимира Путина этого не было сказано. И вот мне кажется, здесь такой вот момент, на который стоит обратить внимание, что на самом-то деле, если бы Дмитрий Анатольевич мог себе позволить открытую конкуренцию, то он бы на нее пошел. Но поскольку на сегодняшний момент такого внутреннего решения у него нет,
то он говорит по поводу того, что нынешняя конкуренция как раз им помогает в принятии решений, нежели заводит их в тупик.
А вы считаете, что дело только во внутреннем решении самого Медведева? Ему не хватает этой решимости или речь идет, может быть, об объективной оценке ситуации, которая существует в России?
Безусловно, здесь есть целая группа, целый букет факторов, которые на сегодняшний момент не позволяют Дмитрию Медведеву принять однозначного решения и принимать какие-то конкретные меры, чтобы не было обманутых надежд у тех людей, которые ждут его недвусмысленного заявления о старте предвыборной кампании. Но мне кажется, что вот из всего этого букета факторов, которые на сегодняшний момент его мешают, один из главных факторов – это отсутствие его внутреннего решения и внутренней решимости.
О вчерашней пресс-конференции президента России Дмитрия Медведева рассказывал политический эксперт, заведующий лабораторией политических исследований Высшей школы экономики Валерия Косомара. С ней беседовал мой коллега Андрей Шары. Какое впечатление произвела на вас пресс-конференция Медведева? Это вопрос нашей сегодняшней программы. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Владимир из Ростовской области дозвонился до нашей студии. Здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро. Впечатление тягостное. Выступление Медведева показало, что за 3 с лишним года пребывания в должности он неплохо преуспел в жанре политической клоунады. «Я современный, я хороший» – это главный лейтмотив состоявшейся пресс-конференции на тему «Просто так». Спасибо.
Это был Владимир из Ростовской области, его тезка из Москвы. Сейчас до нас дозвонился. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро, Свобода. Доброе утро все. Вы знаете, что, конечно, смотреть на эту клоунаду, товарищ передо мной правильно сказал, я не знаю, на что Медведев может рассчитывать, на что он может основываться, если у него команда та же Путина. И яркий пример тому – это вчерашняя отставка Миронова. Миронова, который действительно может в нем, чисто как в человеке, потому что настолько уже проболела вот эта вся прогнившая система, основанная на насилии и насилии, система, которая пришла к власти на трагедии, она мертва. И какими там суперконференциями устраивать вот этот блеф, я думаю, что это ведет к тупику. Спасибо.
Это был Владимир из Москвы. Зачитаю сообщение, которое пришло на нашу интернет-страницу от Евгения из Баку. Очередная бесполезная болтовня в плане полезности для общества теперь уже Медведева. Его бессодержательное пустое выступление, не затрагивающее решение актуальных проблем государства. Жизнеспособность страны с единой коррупцией висит на волоске. Ничего не находит лучше, как пиарить свою значимость. Правда, но еще и усугубляет положение, отвлекая граждан от решения этих насущных проблем. И снова к звонкам вернемся. Ирина из Санкт-Петербурга сейчас на прямой связи с нашей студией. Ирина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, конференция, выступление Дмитрия Медведева разочаровало и было просто тяжелое такое моральное состояние. Потому что я ожидала, что это и последний был шанс у Медведева внести какую-то лепту в изменение тяжелейшей ситуации в стране. Я ждала, что он в отставку отправит немедленно правительство во главе с Владимиром Путиным, которое загубило нас, которое ничего не делает абсолютным образом, кроме губительных таких действий, как ни одна реформа, ведь все реформы загублены. Вы посмотрите, растранжирил Путин все деньги во всех этих резервных и прочих нацбанках. И настолько больно, что потеряна последняя надежда.
Спасибо. Это была Ирина из Санкт-Петербурга. И еще одно сообщение на этот раз от Северянина. На самом деле было всего 2 настоящих вопроса от агентства Рейтер и Радио Свобода. Ну а все остальные сладострастно прогибали хребты, больше были похожи не на представителей четвертой власти, а на девок из дешевого борделя. Но когда Медведев позиционировал себя как преподавателя, а журналистов как студентов, это уж совсем ни в какие ворота не лезет. В сухом остатке это была не пресс-конференция главы государства, а посиделки деревенского староста с вами активом. Там им только семечек не хватало. Владимир из Новороссийска. Здравствуйте, Владимир.
Господи. Вы знаете, у меня возникла такая ассоциация. Еще Соломон. Хорошо бы нашему правительству, как Соломон, обратился к Богу и сказал: дай мне мудрости управлять нашим народом. Потому что у наших правителей совершенно нет мудрости. Даже такой простейший пример, как вот это прохождение техосмотра. известно, редакция журнала «За рулем» проводила такие тесты. Так вот, разные СТО накручивали как только могли. И, естественно, они будут проходить техосмотр, будут во много раз дороже. Вместо того, чтобы сделать альтернативу. Хочешь, проходи в ГАИ, нынешний ГИБД, а хочешь в СТО. Тогда будет право выбора. А так СТО будут заламывать цены такие, что все взвоют.
Владимир из Новороссийска был сейчас в прямом эфире на Радио Свобода. Елизавета из Москвы присоединится к нашей дискуссии. Елизавета, здравствуйте, слушаем вас.
Доброе утро. Вы знаете, хотелось бы не повторяться и сказать что-то другое, но впечатление, конечно, тягостное. Но я вот размышляю все время над этим. И вы знаете что? Мне кажется, что у него очень уверенный тон. Мне кажется, что все-таки уже между ними все решено, и все-таки остается Медведев.
Спасибо. Это была Елизавета из Москвы. Так наши радиослушатели отвечали на сегодняшний вопрос программы «Время свободы». Какое впечатление произвела на вас пресс-конференция Медведева?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». И на очереди у нас новости экономики. Их представит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Объем промышленного производства в России в апреле увеличился на 4,5% к уровню апреля прошлого года, после роста на 5,3% в марте, на 5,8% в феврале и на 6,7% в январе, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за 4 месяца промышленное производство в России к уровню января-апреля прошлого года выросло на 5,5%. Инфляция в России за период с 1 по 16 мая составила 0,3%, а в целом с начала года 4,5%, сообщил Росстат. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 16 мая на 3,7%. Государственное агентство по страхованию вкладов может снизить прогноз прироста частных банковских вкладов в 2011 году в целом, сообщил заместитель генерального директора агентства Андрей Мельников. Действующий прогноз предполагает рост объема частных вкладов в течение года примерно на 27%. Однако, по словам Мельникова, исходя из существующей динамики, он не превысит 20%. В течение первого квартала объем банковских сбережений населения увеличился в России на 2%, примерно до 10 триллионов рублей или 360 миллиардов долларов в пересчете. Министерство финансов России предлагает с 2012 года более чем вдвое повысить налог на добычу полезных ископаемых для добывающих компаний, владеющих инфраструктурой для транспортировки газа, сообщил заместитель министра Сергей Шаталов, отметив при этом, что для других производителей газа НДПИ будет индексирован в запланированных ранее пределах. Единственной компанией в России, располагающей инфраструктурой для транспортировки газа, является контролируемый государством «Газпром». Производство в России легковых автомобилей за первые 4 месяца года увеличилось вдвое к уровню января-апреля прошлого года и составило 529 тысяч машин, сообщила Федеральная служба статистики. Вместе с тем, темпы роста продаж новых автомобилей существенно замедлились. По данным Ассоциации европейского бизнеса в России, если в первом квартале продажи выросли на 77% к уровню трех первых месяцев прошлого года, что эксперты объясняют в основном низкой прошлогодней базой, то уже в апреле прирост продаж новых автомобилей составил лишь 42%.
О новостях экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Восемь часов 45 минут в Москве. Пришло время напомнить о наиболее важных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Доминик Страускан, оказавшийся в центре громкого скандала, официально подал в отставку. Иркутский областной суд сегодня вынес приговор обвиняемым в убийстве в 1999 году заместителя прокурора города Братска Александра Синицына. Длительные сроки заключения получили организаторы преступления. Бывший депутат городской думы Братска, бывший координатор партии ЛДПР и бывший начальник городского УВД. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, отстраненный вчера от должности главы Совета Федерации, станет депутатом Госдумы. В Минске сегодня пройдет серия совещаний премьер-министров стран Содружества независимых государств. В программе заседаний Совета глав правительств стран СНГ, Межгосударственного совета Евразиатского экономического союза, а также Высшего органа Таможенного союза России, Белоруссии и Казахстана. Президент США Барак Обама сегодня выступит с большой речью о ситуации на Ближнем Востоке и американской политике в регионе. Ливийские власти в среду освободили 4 журналистов, 2 американцев, британца и испанца. Это была краткая сводка новостей на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника «Hotbird». Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
В нашей программе настало время обзора прессы, и ко мне в студию в прямой эфир пришла моя коллега Динара Седдикова. Динара, здравствуйте. Наверняка главными темами в сегодняшних российских газетах, конечно, стала вчерашняя пресс-конференция президента России Дмитрия Медведева и отстранение от должности главы Совета Федерации Сергея Миронова. Вот что об этом сегодня пишут российские газеты?
Действительно, в сегодняшней прессе всего 2 основные темы. Начну по порядку. Анализу конференции Медведева газеты «Ведомости», так же, как и «Коммерсант», посвятила первую полосу. Статья «Ведомости» называется «Чужой формат». Журналисты газеты называют первую большую пресс-конференцию президента странной. Ни итогов не подвел, ни планами на будущее не поделился. Газета сравнивает выступление президента с аналогичной пресс-конференцией Владимира Путина в 2003 году. Тогда слово «будем» Путин употребил 26 раз, Медведев на вчерашней пресс-конференции 13. Ну и никаких новых инициатив президент не представил. Медведев настаивает на том, что модернизация должна продолжаться, и она должна быть быстрой. Это добавляет газета «Коммерсант». Издание отмечает, что по вопросу о темпах модернизации президент признал расхождение с Владимиром Путиным. Кроме того, Медведев считает, что сейчас правительство трогать не нужно, а вот после выборов необходимо будет провести ротацию во всех министерствах. Вторая по значимости тема сегодня – отзыв Сергея Миронова из Совета Федерации. Тот же «Коммерсант» в статье Сергея Миронова отправили в оппозицию, отмечает, что результаты голосования, проходившего во время пресс-конференции Медведева, были оглашены в Законодательном собрании Санкт-Петербурга лишь после того, как президент в прямом эфире заявил, что отставка спикера пойдет на пользу и Единой, и Справедливой России. Господин Миронов намерен перебраться в Госдуму, напоминает «Коммерсант», а его место в Совете Федерации прочит заслуженному единороссу, например, одному из основателей Единой России Сергею Шойгу. Ну и на сайте «Радио Свободу» также можно найти материалы и по поводу общения Медведева с журналистами, и комментарии по отзыву Миронова. Независимая газета взяла за основу свежего номера все те же темы, но добавляет статью о начале обсуждения нашумевшего доклада Института современного развития под названием «Обретение будущего. Стратегия-2012». Руководители Инсора не скрывают, что их экспертное заключение может стать предвыборной программой президента Медведева. В Институте современного развития заявили о необходимости консолидации всех слоев общества вокруг этого документа, для чего первонаперво решили помириться с теми, кто высказался против обретения будущего. Мы знаем, кто виноват, мы знаем, что делать, а как это делать, мы не знаем, говорят руководители Инсора. Причину проблем страны эксперты видят в том, что общество оказалось не готовым к разделению на политические страты – либералов, социал-демократов и прочих. Поэтому для начала нужна широкая консолидация по вопросам стратегии. Статья «Независимо» называется «Мозговые штабы объединили усилия». Больная тема, которую действительно затронул президент на конференции, это техосмотр. Статью, посвященную новой схеме прохождения ГТО в обход ГИБДД, можно прочитать в московских новостях. В правительстве, где последние недели искали способы удовлетворить пожелания главы государства, решили наделить функции проведения техосмотра страховые компании. Информация о состоянии транспортного средства теперь будет содержаться в талоне ОСАГО, который автомобилисты смогут получить в пунктах инструментального осмотра. По словам Медведева, обладатели новых автомобилей будут освобождены освобождены от прохождения техосмотра на 3 года. Если автотранспортное средство используется от 3 до 7 лет, его можно осматривать один раз в 2 года. Если больше 7, раз в год, приводят «Московские новости» слова президента. Тоже транспортная тема. В газете «Московский комсомолец» штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте повышаются до 1000 рублей. Такие поправки приняла в первом чтении Мосгордума. Выяснилось, что в прошлом году ни один заяц штрафы не заплатил. Поступления от административных взысканий за этот вид правонарушения составили 0 рублей. Дело в том, разъясняет МК, что после жалобы пассажиров Верховный суд постановил, сотрудники Мосгортранса не вправе заниматься сбором штрафов, они могут только попросить нарушителя покинуть салон. Поэтому теперь в столице создается специальное государственное казенное предприятие «Организатор перевозок». Его сотрудники, а изначально полиция, будут отлавливать зайцев и выдавать им квитанции. О способах избежать наказания можно прочитать в газете «Московский комсомолец». Правительственная российская газета успокаивает абитуриентов и их родителей. Все-таки в эту экзаменационную кампанию по ЕГЭ выпускники школ будут сдавать именно те предметы, которые выбрали в соответствии с правилами, объявленными вузами до 1 февраля текущего года. В этом убеждает руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Любовь Глебова. Никаких изменений в перечне экзаменов, необходимых для поступления, не будет. В целом же новшества есть, пишет российская газета, но они скорее положительные. Уменьшается количество заданий с выбором ответа по обществознанию и физике, увеличено время экзамена по физике до 240 минут, и немного сократилось общее количество заданий по географии, опять же, физике. Снова «Московские новости» с темой «Есть ли жизнь за МКАД?» на первой полосе. Конституционный суд рассматривает дело о легализации дачной прописки. Конституционный суд принял к рассмотрению дело, которое при удачном исходе может иметь серьезный резонанс. Речь идет о возможности прописываться в дачных домах на участках, которые формально числятся землями сельхозназначения. Это статья в газете «Московские новости».
Спасибо, Динара. Обзор сегодняшней российской прессы представила моя коллега Динара Сиддикова. Продолжается программа «Время свободы». В Петербурге собираются создать реестр неформальных достопримечательностей, не так называемых открыточных памятников, а мест, не бросающихся в глаза, но давно любимых знатоками города и поклонниками городских прогулок в диковинных местах, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Это «Видел» – так называется интернет-проект, посвященный неформальным достопримечательностям Петербурга, собирающий сведения об интересных местах и необычных памятниках, про которые не прочтешь в рядовом путеводителе. Укромные дворики, о существовании которых знают только местные жители и искушенные любители нестандартных прогулок, граффити, небольшие мостики, глухие набережные, таинственные подворотни, странные вывески, малая городская скульптура, выставки, флешмобы. Весь так называемый непарадный Петербург стал объектом внимания создателей сайта «Это видел нет», говорит руководитель проекта Андрей Николаев.
Наш проект существует уже полтора года. Он собирает с помощью энтузиастов, народных авторов информацию о интересных, но позабытых неформальных достопримечательностях городов, о непарадных памятниках, то есть о том, что интересно, но еще не важно, какие-то общепризнанные каталоги. На сайте информация публикуется по принципу Википедии сразу. Каждый человек, который к нам зашел, он может сразу оставить несколько фотографий, тексты и прокомментировать то, что было опубликовано до него.
Зайдя на сайт, и правда не соскучишься. Вот адрес: Съежинская, 9, дворик, а во дворике, цитирую, «здоровый сундук». При ближайшем рассмотрении оказывается, что это декоративное оформление типовой будки-вытяжки. А вот фотография поразительно красивого деревянного дома. Это так называемая «желтая дача», построенная Максимилианом Месмахером для своего брата в конце 1870-х годов. Редкий для Питера образец модерна. Да и где он нынче, этот деревянный модерн? Ветшает, горит, сносится. Есть коллекции, например, тонкие дома, дома с одной фасадной стенкой. Все остальное снизу. Несено. Совершенно сюрреалистические снимки.
У нас есть так называемые, чаще всего пишут сейчас одни, это башни Грифона. У нас есть много граффити. У нас есть установленные самими жителями Петербурга небольшие памятники во дворах.
украшенные дворики, украшенные подъезды. То, что, конечно же, не войдет никогда в реестр официальных памятников. На улице Правды такой стоит железный пес Гаврюша. Он стал легендой, потому что его посчитали счастливым символом. Сначала его поставили в каком-то дворе. Жители со всего города приходили к этому псу, приносили записки с пожеланиями, столпотворение желающих, и жители этого двора были возмущены и перенесли этого бедного пса в более такое удаленное от них место.
Говорят, новые язычники и сейчас продолжают верить, что песик приносит удачу. Между тем, Андрей Николаев опасается, что еще немного, и сайт зайдет в тупик, поскольку развивается в основном вширь, а не вглубь. То есть множатся фотографии с краткими подписями, а копнуть глубже, изучить историю дворика, мостика, дома способен не каждый. А вот сотрудник публички, ныне Российской национальной библиотеки, Дмитрий Равинский, интересуется такими вещами всю жизнь и может назвать много интересных адресов.
Первое, что приходит в голову, это Риотонда, место паломничества хиппи на набережной Фонтанке, где был известный круглый зал.
Этот зал, по преданию, обладал магическими свойствами.
Дальше, Строгановский дворец. Место неформальное, но построен он был замыслом. Мало кто знает, но Строганов был практикующим оккультистом. И аура этого здания, она сохранилась до сих пор. И потом одно здание, которое уже сейчас разрушено, это вот тот дом литераторов на углу Невской Фонтанки. Там это было, кстати, место обитания одного известного петербургского привидения, одной пожилой женщины, которая когда-то покончила с собой в этом доме. И так называемый якобы дом пиковой дамы на Литейном, это там, где центральная лектория. Якобы тень старушки там по ночам бродила, и кто встретился взглядом, тот вскоре умирал.
Дома с привидениями на этом не кончаются. А еще есть памятник человеку-невидимке, так прозвали пустой постамент на Фонтанке, с которого убрали скульптуру Александра II. А еще спящий слон, 4 толстые заводские трубы, как будто слон спит вверх ногами, тоже недалеко от Фонтанки. На сайте можно составлять маршруты коллекции по таким местам. Недавно идеей заинтересовался городской комитет по культуре. У его главы Антона Губанкова возникла идея создать реестр неформальных петербургских достопримечательностей. Что ж, возможно, он поможет чиновникам иначе относиться к так называемой рядовой застройке, которая сейчас безжалостно уничтожается, но в которой и скрывается настоящая душа города. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В 14:07 не пропустите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчком. Печатать стихи – священное ремесло. О своих достижениях рассказывают издатели Евгений Кольчушкин, Крис Хэмилтон Эмери и Поль Очаковский-Лоран. А я напомню главную тему сегодняшней программы, программы «Время свободы». Накануне прошла пресс-конференция президента России Дмитрия Медведева. Отвечая на вопросы журналистов, президент сказал, что с премьер-министром Владимиром Путиным они единомышленники. В России пока еще рано возвращаться к выборам губернатора, и что он в ближайшее время может возглавить какую-либо политическую партию, если будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах. Какое впечатление произвела на вас пресс-конференция Медведева, спрашиваем мы сегодня у вас, дорогие радиослушатели. К этой дискуссии вернемся уже в следующем части нашей программы.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости, точные комментарии экспертов, острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».